Часть третья. Находится вроде как анбар сферической формы. Каковой анбар весь в решетках, а по сторонам рогульки имеются, каждая на трех железных ногах. Товарищ Мехлис отвел бумагу от глаз, потянулся к кисету, но в последний момент передумал. «Иван Кузьмич, дайте папиросу, не могу». Сидевший тут же за столом Кречетов безмолвно протянул твердую картонную пачку с многоцветной затейливой картинкой. Лев Захарыч ловко бросил папиросину в рот, щелкнул зажигалкой. «Итак, где мы остановились?» «Анбар сферической формы». «Товарищ Кречетов, ну нельзя же так! Кто вашему племяннику русский язык преподавал?» «А почерк, почерк! У вас что, в Атамановке школы не было?» «Имелось», — мрачно ответствовал красный командир. «Церковно-приходская, двуклассная. Поп учительствовал». Ивану Кузьмичу было стыдно, словно не кибалка, а он сам изморал карандашными каракулями неровные листы желтой оберточной бумаги. «Попа гнать!» Комиссарский кулак врезался в стол. «В три шеи и собак вслед спустить!» Кречетов обрадовался было возможности свалить все на ненавистного служителя культа, но партийная совесть взяла верх. Выгнали попа еще в 1918-м и от школы отстранили, потому как контра он был и долгогривый гад. Вот и стало некому учительствовать. Был, правда, еще один из Иркутска, беженец, в гимназии преподавал. Но и этот контрой оказался. Расстреливать не стали, отправили окопы рыть. А школа так заколочена и стояла, пока мы там штаб не организовали. «Это, конечно, вы правильно поступили», — без особой уверенности констатировал пламенный большевик, вновь беря исписанный каракулями лист. «На трех железных ногах, каковых рогулек насчитано мною три штуки, ну и четвертой быть должно, потому как они равно и мерно вокруг растыканы, а на рогульке сверху стоит вроде как рыпур. Иван Кузьмич». «Рупор, видать», — предположил красный командир тоже не слишком уверенно. «Товарищ Мехлис, моему оболтусу проще словами рассказать. А рисунок его увидели?» Рука товарища Мехлиса, метнувшись к краю стола, ухватила небольшой бумажный огрызок. «Видел. На нем даже рыпура не найдешь. А товарищ Кибалкин еще в разведку, как вы говорите, просился. Но все же винить вашего племянника не стану. И знаете почему?» Комиссарский палец привычно взлетел вверх, после чего, проделав сложную дугу, безошибочно нашел широкую грудь товарища Кречетова. Тот покорно вздохнул. «Знаю. В войске за все командир отвечает, а в семье батька. А я Ваньке и командир, и батьке вместо». Иван Кузьмич в самом деле чувствовал себя во всем виноватым. Дома в родной станице Ваньку за очередную «Шкоду» и вожами воспитать можно. Такого, правда, не случилось, но чисто теоретически Кречетов подобную возможность допускал. А если в бою приказ нарушил? Здесь в Почанке хоть и не стреляют, но обстановка, можно сказать, фронтовая. Свое красноармейский Балкин уже получил. Для начала его разжаловали перед строем, лишив права носить наган, а затем суровый Кречетов отправил парня под замок и даже караул приставил. Вдобавок, по подсказке товарища Мехлиса, выдал стопку оберточной бумаги, велев приступить к собственноручным показаниям. Просьбу загадочного блюстителя Иван Кузьмич, однако, уважил. Пачкание бумаги не расстрел по приговору трибунала. Пользы же от беззаконной разведки оказалось не слишком много. Сферический решетчатый купол, четыре рогульки по сторонам, на каждой черный рыпур. Понимай, как знаешь. Письмо от блюстителя Кречетов товарищу Мехлису, естественно, показал. Сошлись на том, что неведомый брахит Маракхваала, лично вмешавшись в освобождение нагрешившего кибалки, заодно ответил на просьбу о встрече, переданную через товарища Ляо. Однако упоминание о дороге в Тысячу Ли не было случайным. переговоры предстояли нелегкие. «А как вы оцениваете рассказ товарища Баатурги?» — внезапно вопросил Мехлис. Несмотря на проявленную неорганизованность и авантюризм, девушка очень умна, зря бы не говорила. «Сначала белая полоса, потом... как это будет по-русски? «Ля купель»?» «Да, купол, белая сфера, а от нее словно лучи». Иван Кузьмич потер лоб, что было признаком тяжелой умственной работы. «Насчет этого купола вроде как совпадает, но ей мог все сам Кибалка обсказать, там же на месте. Она, Лев Захарыч, смириться не может, что зрение лишена. Вот и кажется бедной, что видит пусть даже на малый миг». «Воображение, значит». Лев Захарыч лоб тереть не стал, но тоже задумался. «И это возможно. Но обратите внимание, товарищ Кречетов, в каких именно случаях к ней возвращается зрение? Очень яркий свет? Купол они с вашим племянником видели днем, освещение было естественным. Могу предположить, что на ее сетчатку воздействует какое-то излучение, вроде рентгеновского. Оно есть и во дворце, и возле этого непонятного купола. Звучит чистой фантастикой, зато позволяет все объяснить». Кречетов едва не застонал. «Товарищ Мехлис, я же тоже у попа учился, первую книжку только в армии прочитал. А вы — сетчатка, излучение. Попроще бы, мне и так перед бойцами выступать на предмет разъяснения ночных дел. Подошли и спрашивают, кто, мол, в здешнем небе хозяин, куда попали? А чего я им отвечу?» «Отвечу я», — Лев Захарыч небрежно отмахнулся. «Товарищам бойцам необходимо разъяснить, что ночные дела, как вы их назвали, обычное полярное сияние, на латыни «аурора бореалис», атмосферное электричество и никакой мистики». Что такое электричество, товарищ Кречетов представлял, по крайней мере, в практическом плане. От него лампы зажигаются, а еще ток кусает, если палец в провода сунуть. Но электричество в небе, среди облаков, а синее пламя загорелось от камня, что во дворце спрятан. Или камень этот вроде зажигалки? Щелк и заполыхало. «Мне вот еще какая мысль пришла», — продолжал Мехлис, закуривая очередную папиросу. «Купол и рупора вокруг против какого врага? Того, что по земле движется? Но рупора, как я понял, вверх направлены». «Против аэропланов, значит?» Иван Кузьмич особо не удивился. «Вроде пушек в системе Лендера, только поновее». «А почему бы нет, если даже дирижабли летают? Вы бы, Лев Захарыч, мне про энергию разъяснили, и про излучение заодно. Чувствую, очень пригодится может». «Ладно». Посланец ЦК, резко встав, скользнул ладонью по ребрам, скривился. «Болит и болит. Сколько можно? Товарищ Кречетов, в гимназии мы физику учили в приглядку, а на войне вся наука носит весьма прикладной характер. Ну, ничего, будем разъяснять. Как сказал один очень серьезный партийный работник, нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики». Низкий поклон, тихий виноватый голос. «Недостойная благодарит воина, славного в наших землях, за то, что он согласился выслушать согбенную под грузом вины». «Чайка!» — не выдержал Иван Кузьмич. «Товарищ Баатурги, прекратите, а! Где вы только слова такие берете?» Девушка подняла голову, скользнула пустыми глазами. «Великий учитель Кунцзы сказал, что церемонии — фимиам дружбы». При слове «церемонии» Кречетову едва не стало дурно. Кибалкин и Шкоды никак не отменили подготовку к приему во дворце. Договориться никак не удавалось. Если товарищ Мехлис считал возможным прийти на вручение верительных грамот в гимнастерке и с карабином на плече, то высокоученый господин Ринпоче приходил в ужас от одной мысли про отступление от веками установленных правил. Он уверялся товарища по посольству, что власти Пачанга и так пошли на всевозможные уступки, но отменить должные церемонии невозможно, ибо они — фимиам дружбы, причем тоже ссылался на великого учителя. Отчаявшийся Кречетов решил наутро свести вместе комиссара и монаха для выработки единой линии. Авось не перекусают друг друга. Чай Ганма попросила о встрече поздно вечером, дождавшись, пока красный командир останется один. «Меня с детства учили, как должно разговаривать девушки из благородной семьи. Когда я приехала во Францию, то решила забыть все условности. Но оказалось, что французы столь же церемонны, хотя и употребляют иные слова. Как мне говорить с вами, Иван Кузьмич? Вы знаменитый человек, первый полководец Сайхота». «По-партийному и по-товарищески», — отрезал Кречетов. «Сейчас я вам сесть помогу, потом вы переведите с благородного на обычный, а после я вас выслушаю». Стульев на постоянном дворе нашлось всего два, и оба были отправлены в штабную комнату. Гостю пришлось усаживать на пузатый деревянный ларь. Иван Кузьмич хотел было присесть прямо на кошму, но не решился. Не церемонно выйдет, однако. «Давайте по-партийному». Чайка невесело улыбнулась. «Могу осудить себя, что не сразу пришла к вам с этим разговором. Боялась. Вы можете подумать, что я лгу. Или даже хуже, что я сумасшедшая. Нет-нет, не возражайте. Врачи говорят, что я не могу видеть, но иногда я все-таки вижу. Товарищ Михлис расспрашивал меня о светящемся куполе. Долго расспрашивал. Пытался быть вежливым, но голос не спрятать. Он разговаривал с больной. С несчастной, слепой девушкой, которой так хочется хотя бы на краткий миг прозреть». Иван Кузьмич невольно закашлялся. Недостойная Чай Ганма явно недооценила товарища из ЦК. А ему самому, кажется, самое время устыдиться. «Расскажу то, что не говорила остальным. И не скажу. Насмешки и сочувствия порой имеют одну цену, Иван Кузьмич. Когда нас задержали и допросили, меня сразу же отвели в сторону. Старший, узнав, кто я и увидев, какая я сейчас, сказал, что меня отведут обратно, поскольку к таким, как я...» Девушка горько улыбнулась. «У них нет претензий». Я стояла возле какой-то стены. Конь очень волновался. Я гладила его, пыталась успокоить. И вдруг услышала голос. «Ага», — не утерпел Кречетов. «Голос, стало быть. Мужской, женский? На каком языке обращался?» Чайка негромко рассмеялась. «Допрашивайте пленного, товарищ командир. Сейчас мне наверняка съездят по уху». Иван Кузьмич вновь стыдился, хотел объясниться, но не успел. «Как в русской сказке. Котлы кипят кипучие, точат ножи булатные, хотят меня девицу резать. Не знаю. Догадываюсь, что это мужчина, а язык... Вначале казалось, что это родной сайхотский, но потом поняла. Иван Кузьмич, все было иначе. Я никого не слышала. Слова появлялись ниоткуда, как возникают мысли. Словно я действительно сошла с ума и говорю сама с собой. Только не перебивайте, пожалуйста». Кречетов замер, для верности прикусив язык. Чайка, глубоко вздохнув, помотала головой. «Я не сошла с ума. Я не слышала... Но все-таки говорила. Мне не надо было шевелить губами, достаточно просто подумать. Да, это был мужчина. Имени своего не назвал, зато спросил о моем. Я растерялась, и вдруг перед глазами пристало лицо. Человеческое, но какое-то странное, словно каменное. И я поняла, что это не бред и не болезнь. Назвала себя, сказала, кто я и откуда. Он... Вначале я не поверила. Но он прочитал стихи. Я мало что поняла, это очень старое наречие, на таком писал еще великий Дуфу, но кое-что все-таки запомнила и даже попыталась перевести на русский. «Где земли сайхотов, заставы пусты давно, заброшено все, песками заметено, пустыня вокруг, где прежние города, селения все с земли снесены без следа». «Грустно как-то», — не утерпел Иван Кузьмич. Девушка кивнула. «Да, китайцы уничтожили нашу державу тогда же, когда пал Пачанг. Этот неизвестный точно не из ханьцев. Я немного успокоилась, и тогда он попросил передать вам». Он так и сказал. «Его превосходительству послу Кречетову. Точнее, просил вас разгадать загадку». Красный командир весьма удивился. Ультиматумы ему уже передавали, приглашали на переговоры, бывало, что и о пощаде просили. Загадки же командующему обороной, если и попадались, то оперативно-тактические. Загадка такая. Учитель показал ученикам разрисованный с двух сторон лист бумаги, затем спросил, в каком случае они не смогут увидеть рисунки, если они не слепы, а солнце светит ярко. Кречетов ждал продолжения, но Чайка развела руками. «Все». Он лишь добавил, что правильный ответ поможет быстрее пройти дорогу в 1000 ли.
«Ясно».
Иван Кузьмич, встав, повел плечами, взглянул в темное окно. Кое-что и в самом деле прояснилось. Про дорогу в 1000 ли его уже предупреждали.
«Товарищ Баатургей, благодарю за ценные сведения, но в следующий раз прошу докладывать без промедления. Ваше дело доложить, а наше — разобраться. Решим задачку, не волнуйтесь».
Девушка, кивнув, еле заметно шевельнула губами. «Ты мне поверил, Жан?» Иван Кузьмич хотел было обернуться в поисках неведомого Жана, но передумал. Потом поищет француза. Вдруг тот в сундуке спрятался.
«Сами же сказали насчет пленных, Чайка. Вы могли все придумать, кроме одной зацепки. Так что костры горючие и ножи булатные отменяются. Вы, Чайка, себе больше верьте, тогда и у других сомнений будет».
«Спасибо». Уже на пороге Чайганма обернулась. «Может, это важно? Этот неизвестный говорил то же самое, чтобы я верила себе и не теряла надежды, а еще сказал, что мы с ним общались. Тиншань Дэха. Небесными словами. В Древнем Китае так разговаривали с духами. Или друг с другом, когда не хотели, чтобы о разговоре узнали боги».
Его превосходительство, полномочный посол Сайхотской Арадской Республики Иван Кузьмич Кречетов, перестал волноваться ровно за час до начала торжественного входа в Синий дворец. Удивился даже. Куда все делось? Почти как перед боем, когда все приказы отданы, бойцы на позициях, оружие заряжено, вот-вот прогремит первый выстрел. Ничего уже не изменить, не переиграть. Подумав, Иван Кузьмич сходство с боем все же отверг. Там кровь, там смертью за победу платят. А здесь и малостью можно обойтись. Невелика трудность, халат застегнуть до выражения на лице обозначить. Все прочее, включая столь волновавшие многих церемонии, само собой решится. В Химбелдыре у его святейшества Хамбаламы бывать приходилось неоднократно. И ничего, выжил. Ну, трубы воют, ну, барабаны бьют. Поначалу Ивана Кузьмича пугали страшными конглингами, дудками из человеческих костей. Поглядел, плечами пожал. Дудки как дудки. Конечно, все дела переделать к нужному часу не удалось. Но это не тревожило. На ходу разберемся. Скажем, уже после торжественного выезда с постоялого двора, само собой с трубами и барабанами, удалось уговорить товарища Мехлиса сменить старый полушубок на шитый серебром халат. Представитель ЦК взглянул мрачно, но все же переоделся. Загадку с листом бумаги Лев Захарович решил сходу, рассудив, что все зависит от приказа. Если партия велит, настоящий большевик отрастит себе глаз острее, чем у немца рентгена. И наоборот, прикажут в упор не видеть, не увидит, ибо коммунист глядит на мир оком РКПБ. Возле дворцовых ворот вышла первая заминка. До самого утра решить не могли, когда посольству с коней слезать. Чем ближе к Нарбу Анбо, тем почета больше. Местные хотели, чтобы посольство 100 шагов по дороге прошло. Кречетов уже уперся, заявив, что верхами въедут, а надо будет и до тронного зала по лестницам поднимутся. Сторговались на том, что спешиться придется у самых ворот. Кажется, не прогадал. Во всяком случае, господин Ринпоче остался доволен, даже позволив себе улыбнуться. Монаху Иван Кузьмич тоже про загадку рассказал. Тот, подняв худые руки к нему, велел перевести сотоварищу по посольству, что это не загадка, а коан. Понять же его смысл возможно только после многолетнего поста и умерщвления плоти, лучше всего в одиночной келье где-нибудь в самой глубине гор. За дворцовыми воротами был двор с золочеными буддами, за двором лестницы. К счастью, посольский чин требовал неторопливости, поэтому поднимались медленно, не сбивая дыхания. Пока шли, Кречетов прикидывал, что изнутри Синий дворец выглядит куда внушительнее, чем снаружи. Целый город с улицами и переулками. Всюду знакомые желтые накидки, но встречались халаты, а порой и военная форма. Осмотреться не давали. Дело посла шествовать чинно, а не по углам шнырять. Еще одной заковыкой стала речь, которую полномочному послу надлежало произнести перед здешними властями. Что именно следовало сказать, изложил на бумаге бывший советник Рингель, предварительно сверившись с пожелтевшими инструкциями Восточного департамента МИДа. Товарищ Мехлис, ознакомившись с текстом, в целом его одобрил, но вписал несколько решительных фраз про борьбу с империализмом в Азии и грядущее единство угнетенных народов и мирового пролетариата. Речь получилась хоть куда, однако ее надлежало не читать, а провозглашать. Причем с должным видом и выражением. Иван Кузьмич попробовал заучить наизусть, но быстро понял, что не справится, уж больно мудрено написали. Выручил непременный товарищ Мехлис, напомнивший эпизод из царствования Николая Кровавого. Покойный деспот тоже был не мастак заучивать речи, а посему текст оных, написанный крупными буквами, укладывался в царскую шапку, каковую венценосец держал в руках. Идея оказалась хороша. Шапку после совещания с Чайкой Кречетов решил заменить большим веером, который, как выяснилось, в здешних местах не дамское украшение, но знак власти, вполне послу подобающий. Нужный веер быстро нашелся, и теперь его превосходительство с важным видом нес его в руках, стараясь держать текстом ближе к халату. При входе в тронный зал, наблюдая, как неспешно раздвигаются створки огромных дверей, само собой золоченых и в каменьях, Иван Кузьмич почувствовал себя не в бою, а уже после, когда враг повержен и готов бросить оружие. Осталось эту решимость укрепить до полной и безоговорочной капитуляции. Пусть трубят, пусть в барабаны бьют, да хоть костями о черепа лупят, все равно вверх уже наш. Шкодного племянника красный командир выпустил на волю ранним утром, чтобы к отбытию посольства тот успел приобрести надлежащий вид. Поставил посреди двора по стойке смирно, велел ремень подтянуть, а после спросил, все ли красноармейцу Кибалкину понятно. Получил должный ответ, хотел было отпустить грешника с миром, но внезапно решился и загадал всю ту же загадку о разрисованном листе бумаги. Пусть оценит и ответ верный даст. «Чего тут думать, дядя?» Иван-младший дернул худыми плечами. «Рисунок на каждой из сторон, правильно? А если взять и...»